Добрый день, я вас поздравляю всех с праздником. День печати называется?
День российской печати.
День российской печати. Вот всех причастных к этому, к этой замечательной профессии, к этой интересной, очень важной, нужной и сложной. И сложной, и, как это не печально, подчас опасной, но очень нужной. Поздравляю вам, поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго всем вашим коллегам, всем, кто работает и в печатных СМИ, и в электронных, кто работает, там, скажем, в интернете, как в средствах массовой информации. Люди у вас в вашем цехе интересные, неординарные, творческие, подчас очень талантливые. Хочу выразить надежду, что все эти качества, весь талант, все усилия будут идти на благо обществу и гражданам России. С праздником вас! Вот я на этом свой короткий спич закончил бы, вступительную речь. И давайте просто поговорим, как это мы частенько делали на встречах подобного.
Владимир Ильич, спасибо, что пришли в «Комсомольскую правду». У меня к вам вопрос не как к президенту, а как к претенденту на президентский пост. В этом году у нас будет, по-моему, рекордное количество желающих возглавить Россию, матушку. Вот как вы относитесь к этому большому количеству возможных претендентов? Бодрят они вас или наоборот? Ваши ощущения от того, что вам придется участвовать в соревновании с полуфинальными соперниками?
Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякая пена много появляется. Но, тем не менее, он хорош тем, что дает возможность, это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. И, в общем, это полезно, на мой взгляд. Это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все велось в рамках закона и в соблюдении каких-то этических, моральных норм. Вот это самое основное. А в целом все эти кампании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо обществу идут. Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые и полезные, услышать предложения по развитию страны.
Владимир Владимирович, я хотел бы продолжить тему выборов. Вот Алексей Навальный не был допущен к участию в выборах. И сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из ряда европейских столиц. Вот я бы хотел узнать, что вы думаете по этому поводу и какова ваша оценка этой ситуации?
Во-первых, хотел бы сказать, что никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела. Особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная, я бы даже сказал. Практика американских предвыборных кампаний такова, что они туда вообще практически никого не допускают. Ну, а то, что происходит с нашими средствами массовой информации, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, я бы сказал, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период. А то, что они сами постоянно это делают, предпринимают такие попытки, как минимум, они считают это нормой, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно. И если уж они сами везде свой нос суют, они должны быть готовы к тому, что потому что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют. Это, прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся. Мы и не собираемся вмешиваться. Но просто констатирую факт, что никто не любит, когда вмешиваются в их дела, но с удовольствием лезут в чужие. Вот это первое. И это вот первое, что мне приходит в голову по поводу того, что Конгресс Соединенных Штатов, потом, по-моему, Госдеп как-то отреагировал на то, что кого-то не допустили. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Вот тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, и кого они бы хотели видеть в руководстве стран, если не во главе, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали. Ну, а в целом самое главное не то, кого допустили или кого не допустили. Потому что это вполне естественная практика. Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и все. И в ходе избирательной кампании в том числе.
Вот только что прошел, мы встретили Новый год. Как я понимаю, вы встречали Новый год на русском морозе. Между тем, президент соседней страны Украины, Порошенко, как пишут многие украинские ресурсы, встречал Новый год на Мальдивах, арендовав остров целый. Видимо, там кричал «Слава Украине!», так что надо понимать. Между тем, существует Донбасс. Там миллионы людей, которые не признали государственный переворот, состоявшийся в Киеве. И судьба этих людей сейчас, в общем, незавидна. Мало хороших новостей оттуда. Правда, вот недавно прошел обмен пленными, хотя и не до конца. Но в остальном стреляют, гибнут люди чуть ли не каждый день. И есть ли будущее у Донбасса? Это что, замороженный конфликт? Европа, похоже, уже хочет забыть об этом. Либо как это может выглядеть? У России тоже, наверное, маневр ограничен в какой-то степени. Или как?
Ну, во-первых, что касается новогодних праздников и всяких других праздников, я все праздники провожу в России. Это просто такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря. После новогодних праздников я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. И там действительно был мороз, минус 33. Но мне это нравится. Что касается президента Украины, я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники, но не считаю, что это зазорно президенту выехать куда-то за границу и провести там с семьей какое-то время.
Он же говорит, что страна воюет, война у него там, он поехал на Мальдивы.
Ну, да, но я об этом не знаю ничего. Мне достоверно об этом ничего не известно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе на Мальдивы или какие-то другие острова. Вот. Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этих территориях. Вот я сейчас не хочу ничего предрешать. Я много раз об этом говорил, хочу еще раз повторить. Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения. Минские соглашения в полном объеме. Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме так, чтобы это устроило и тех, кто проживает на Донбассе. Со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса. Вот, это второе. Третье, по поводу наших отношений с Украиной в целом. Абсолютно ненормальная ситуация. когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами и между фактически частями одного и того же народа, вот складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. И рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе, а рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, будут нормализовываться отношения межгосударственные между Россией и Украиной в целом. Мы, как вы знаете, даже в свое время, в 2014 году, начали передачу военного имущества, техники, несколько эшелонов было направлено из Крыма в Украину. И украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Вот, пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, мы готовы это, продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть. Готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была. За эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, о десятках боевых самолетов. Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу. Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит. Это опасно. Он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить тоже украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов. Но это только такие вот самые необходимые внешние шаги. Несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос. И вырос значительно. Это, в общем-то, хороший признак того, что у нас есть такие фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом.
Владимир Владимирович, я хотел бы затронуть две взаимосвязанных темы. Это кадровое обеспечение процессов управления в стране на всех уровнях, во всех отраслях.
Какое обеспечение?
Кадровое. Процессов управления. И связанная с ним проблема социальных лифтов для молодых. Я являюсь членом наблюдательного совета конкурса «Лидеры России». Вы инициировали его. Я помню, когда мы осенью собирались на первое заседание, исходили из того, что примет участие в этом конкурсе 7-8 тысяч человек. Но Кириенко, такой запасливый человек, говорит, давайте исходить из того, что организационную структуру конкурса надо на 10 тысяч делать. Подало заявок 200 тысяч человек. Это феноменально. Вчера последний полуфинал начался. 300 человек в финал, который выйдет, получит по 1 000 000 рублей на бизнес-образование. Вопрос. Является ли такой проект конъюнктурным? Можно ли его считать вот в связи с избирательной кампанией и темой молодых, социальные лифты? Второе. Если вы продолжите работать в качестве президента страны, будет ли продолжен такой поиск управленческих кадров через такой конкурс? И третье. Следите ли вы лично за тем, как проходят эти отборочные соревнования по всей стране? Спасибо.
Начнем с того, чем вы закончили. Я слежу за этим лично. Считаю, что организация и характер работы, и результаты работы положительные. Вот этого самого большого мероприятия. Для меня тоже было несколько неожиданным, что такое большое, если не сказать, огромное количество заявок было подано. Это значит, интерес очень большой. Ничего общего с конъюнктурой текущего политического момента это не имеет. Вы знаете, что в течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих 6 лет, мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия по в сфере подготовки кадров. Причем по разным направлениям. Одно из самых важных направлений – это подготовка рабочих кадров высокой квалификации. Вот с 2015 года национальные конкурсы и соревнования проводим, участвуем в международных конкурсах, выигрываем там, в Абу-Даби вот выиграли в командном зачете, что называется. Мы с бизнесом постоянно работаем, бизнес-объединения предлагают нам свои программы. Мы договариваемся с ними о том, как они будут вместе работать с Министерством промышленности, с Министерством образования, с региональными командами. Мы выстраиваем передачу и поддержку на поддержку образовательных центров на уровне наших крупных корпораций. Вот недавно только что, вы знаете, я был на вагоностроительном заводе в Твери. И они тоже забирают себе сейчас одно из таких крупных, ну, для региона крупных учреждений, будут готовить для себя кадры. Это происходит повсеместно. Вполне естественно, что и на федеральном уровне мы должны вытаскивать молодых и перспективных молодых людей. Молодых перспективных людей. Вот целую систему подготовки талантливых ребят мы создали, начиная с Сириуса и по всей стране. Технопарки создаем, значит, молодежные и детские площадки технического творчества. То есть это большая, крупная, многопрофильная программа. И вот конкурс «Лидеры России» – это один из элементов этой программы. Мы, безусловно, будем также широко работать и дальше. Что касается непосредственно этого конкурса, там действительно появляются очень интересные и талантливые люди молодые, ну, разных возрастов, но в основном молодые люди. И наша цель не только их трудоустроить куда-то конкретно, а наша цель им помочь в их развитии. Вот эти деньги, о которых вы говорите, они же не для трудоустройства, они для профессионального роста и для профессионального развития даются, для того, чтобы они могли повысить квалификацию. Но я могу сказать, что уже сейчас в ходе этой работы и большие наши крупные компании к ним присматриваются, и министерство, и ведомство. Мы, безусловно, будем в том числе из них формировать федеральный резерв.
Владимир Владимирович, Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Союз журналистов России в этом году исполняется 100 лет. И мы очень хотим достойно отметить этот юбилей, но в этом процессе нам не хватает одной очень важной детали. Не существует почетного звания, обозначающего нашу профессию. Когда уважаемого журналиста хотят наградить, он получает звание заслуженный работник культуры или даже заслуженный связист, что, в принципе, не соответствует обычно тому, что журналисты делают.
Поэтому, смотри, а что делают?
Ну, всегда по-разному.
Иногда.
Я надеюсь, что уважаемые коллеги меня поддержат. Я обращаюсь к вам от лица журналистского сообщества поддержать такую инициативу создания почетного звания «Заслуженный журналист России». Это важно очень для наших ветеранов.
Думаю, что вполне обоснованно, почему нет. Это, я уже говорил во вступительном слове, это подчас даже героическая профессия, поэтому это вполне обоснованно. Конечно, давайте. Я такое поручение сформулирую администрации, президентам, сделаем это.
Спасибо большое.
Конечно.
Несколько дней назад из Сирии пришло сообщение о том, что террористы с помощью беспилотников, такой новый прием, пытались атаковать нашу военно-воздушную базу в этой стране. По сообщению нашего Минобороны, взлетели они из Идлиба, то есть территории, контролируемой Турцией. И вот в этой связи вопрос. Казалось, что отношения с Турцией восстановились. Ну, во всяком случае, в военно-политическом аспекте, казалось. И вот в этой связи, как вы бы могли прокомментировать, как понимать эту ситуацию?
Я перед тем, как войти в этот зал, прямо вот из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции. Вот мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, турецкое государство не имеет к этому инциденту никакого отношения. Хотя действительно, вот эту часть Идлибской зоны должна контролировать Турция. Но надо прямо сказать, и нам, не всегда удается контролировать то, что мы должны там контролировать. И турецким партнерам тоже не всегда это удается сделать. Там сложная ситуация. Подчас они должны, это как бы по нашим договоренностям, они должны там выставить посты наблюдательные, пока они этого не сделали. Но и сделать это непросто. Вы помните, когда мы выставили посты нашей военной полиции, там бандиты пошли в наступление, фактически они оказались в окружении. Да, и им было в силу действия слаженных, профессиональных, мужественных действий наших военных и летчиков, и спецподразделений, нам удалось сделать там коридор и вывести оттуда всех без потерь. Вот я в Сирии встречался с командиром этой группы, он, кстати, из Дагестана, по-моему. Он сказал, там такой удар нанесли, что мы сами такого еще не видели, летчики. Я говорю, что вы сделали? Поднял российский флаг и пошли в этот коридор. А навстречу выдвинулась другая колонна сил спецопераций. Но это не значит, что там кто-то спровоцировал. Я имею в виду в данном случае турецких партнеров. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем их, кто они такие. Знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Вот. Значит, что касается вот этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это тоже провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. Первая и вторая цель – это, конечно, наши отношения с партнерами из Турции и с Ираном. Тоже попытка разрушить эти отношения. Мы это прекрасно понимаем, поэтому мы будем действовать солидарно. Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы, я хочу это подчеркнуть, закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера. Это касается систем радиолокации и наведения через космос. Это касается систем сброса боеприпаса высокоточным образом. То есть там сброс производился автоматически, и сам маршрут был выстроен таким образом, чтобы летательные аппараты вернулись с места их запуска. То есть это, там есть высокотехнологичные элементы, которые могли бы действительно, я согласен с нашими специалистами Генштаба, не могут быть выполнены кустарным способом. Ну, таковы реалии, мы их видим. Соответствующие меры были приняты дополнительные для безопасности нашего пункта базирования. И они, надеюсь, будут высокоэффективными. Мы и дальше будем укреплять наше партнерство с Турцией. Договариваемся о подготовке встречи в Сочи между представителями сирийского правительства и оппозиции. Сегодня в Дамаске находится наша межведомственная группа для переговоров с сирийским правительством и для встречи с президентом Асадом. Надеюсь, что вот все вот эти сложные, непростые вопросы, они будут урегулированы, и мы будем двигаться дальше.
Владимир Владимирович, вопрос такой. В этом году отношения с нашими американскими друзьями продолжали ухудшаться. Было очень много провокаций, было очень много всевозможных конфликтов, инцидентов и так далее. И вот недавно при обстреле нашей базы в Сирии был зафиксирован, Министерство обороны сообщило, что было зафиксировано также нахождение разведчика американского в непосредственной близости от базы этой самой.
Да, беспилотник висел рядом.
Да, беспилотника. Вот. Как вы считаете, дно все-таки в наших отношениях пройдено? Есть ли какая-то надежда на нормализацию отношений? Чего ждать нам в этом году от отношений?
Это зависит не от нас. Мы-то готовы к нормализации давно. Просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы же с вами видим и понимаем, что российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США. И все время запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргументов выдают, значит, мнимое вмешательство России хочу еще раз подчеркнуть, это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там эта возня внутриполитическая закончится, и будут созданы условия для нормализации отношений. Но мы знаем, к сожалению, что приняты были Конгрессом решения о дополнительных каких-то ограничениях. Мы, конечно, должны будем анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалиях, в жизни, будет ли что-то сделано реально, что будет сделано. В соответствии с этим будем и реагировать. Но любые шаги, направленные на какие бы то ни было ограничения на незаконные, я бы сказал, так, и это совершенно очевидно, что это незаконные какие-то санкции, они будут ухудшать наши отношения с Соединенными Штатами, а не улучшать. Ничего здесь хорошего нет и быть не может. Посмотрим, это зависит сейчас не от нас, зависит прежде всего от американской стороны. Ну, проявят они добрую волю, смогут набраться мужества, здравого смысла. Поймут они, в конце концов, что и в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках их национальных интересов. Ну, тогда все нормализуется и будут отношения развиваться. Но до тех пор, пока этого осознания не придет, наверное, будут продолжать что-то использовать российскую карту во внутриполитической игре. И это будет наши межгосударственные отношения ухудшать, они будут деградировать. Посмотрим, что будет происходить в этом году. Это не от нас.
Владимир Ильич, вопрос по Корейскому полуострову. Новый год принес, с одной стороны, обнадеживающие новости, контакты, линии, возможные встречи, а с другой стороны, тревожные, когда начинают мериться кнопками, чья кнопка ядерная больше. Как вы думаете, как вы оцените развитие ситуации вокруг Корейского полуострова сейчас, в новогодние дни?
Я думаю, что господин Ким Чен Ир, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд. Есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь любой точки практически земного шара. Во всяком случае, любой точки на территории его вероятного противника. И теперь он, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он грамотный абсолютно, грамотный и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий, из того, что есть, а исходя из реалий, действовать крайне аккуратно. И если уж и ставить перед собой трудно решаемую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры. Думаю, что как бы сложно это ни казалось, но это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия.
Владимир Владимирович, в общем, хотелось бы поговорить о такой важной вещи, как цифровая экономика.
Да.
Вот, вы обсуждали ее в том числе.
Кстати, извините, пожалуйста, вот, чтобы завершить, вот близко очень к вашему вопросу и предыдущий. У нас вот с теми же американскими партнерами идет дискуссия по СНВ-3. Вот сейчас они вдруг заявили, это правда в рамках договора, что они хотят часть носителей, самолеты и подводные лодки, переоборудовать в такие, которые нельзя использовать для применения ядерного оружия. В принципе, в договоре это предусмотрено, но в договоре также записано, что это возможно только в том случае, если другая сторона, в данном случае российская сторона, верифицирует такие изменения и убедится в том, что возвратного потенциала не будет, что их назад невозможно, эти шахтные установки или соответствующую технику на самолетах-носителях, перестроить назад для использования под ядерное оружие. Пока таких доказательств у нас нет. И пока это вызывает у нас определенную озабоченность. Но диалог идет, и я надеюсь, что он будет позитивным. Да. Извините, пожалуйста.
Да, конечно. В общем, в июле цифровую экономику обсуждали на очередном заседании Совета по стратегическому развитию, и прозвучала крайне любопытная мысль, что излишняя законодательная зарегулированность высокотехнологичной отрасли может привести к такому явлению, как криптоанархизм, то есть использованию технологий для совершения противоправных действий, в том числе технологий анонимных. И за примерами далеко ходить не надо. Это и координация террористических актов через топ-мессенджер Telegram, это наркоторговля в темном интернете с миллиардными оборотами и сотнями городов России, которые в этой схеме участвуют. В связи с этим такой любопытный вопрос. На ваш взгляд, как соблюсти вот этот важный баланс между, как сказать, законодательной регуляцией, либо чрезмерной, либо, наоборот, недостаточной, как в случае с теми же криптовалютами, и, собственно, развитием, которое и должно послужить для будущего российской экономики?
А что значит, как в случае с криптовалютой?
Ну, пока же у нас нет однозначного законодательства в отношении криптовалют.
Нету. А вы считаете, что оно должно быть?
Я считаю, что оно необходимо, конечно.
Но, вы знаете, на сегодняшний день это прерогатива Центрального банка в значительной степени. И вот этих полномочий пока у Центрального банка достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство. Ведет себя Центральный банк консервативно, но, на мой взгляд, эта консервативность пока имеет под собой основание, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, не может быть, за ней нет никаких материальных ценностей, ничем не обеспечена. Она может быть в известной степени и в известных ситуациях средством расчетов. Это быстро делается, эффективно. Рассчитываться можно, но накопления нет, обеспечения никакого нет. Поэтому Центральный банк подходит к этому очень осторожно. Колебания колоссальные. Они же прыгают то вверх, то вниз, эти колебания. Сегодня ты обогатился или вложил туда все, что у тебя есть, а завтра все потерял. И так же, как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторение ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем, и еще отрегулируем недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека, да? А государство стоит только прописать, вот это можно, это нельзя. А если пропишет еще не точно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать. Вот сколько раз говорили, не вкладывайте деньги там в эту валютную ипотеку. В валютную ипотеку должны вкладывать деньги только те, кто получает в валюте. Угу. А так курсовая разница и курсовые риски на вашей стороне. Но когда это произошло, все же забыли об этом.
Это правда.
Ну, конечно, правда. Все забыли и диссоциируют это, как будто этого не было. Это же было, предупреждения были, но никто не слушает. Но когда вот смотришь на то, что происходит, жалко же людей, конечно, хочется помочь. И так всегда было, так всегда будет. Государство всегда будет нести ответственность. Поэтому здесь нужно быть крайне аккуратными. Вот сейчас вам сказать, ну какой должен быть закон, регулирующий сферу деятельности цифровых технологий. Ну, сейчас я прямо за столом вам, конечно, не дам такого ответа. Это нужно, чтобы эксперты поработали как следует. Любая зарегулированность, она ограничивает свободу предпринимательской деятельности, сдерживает. Но в чем-то это иногда это обосновано, в чем-то это сдерживает, нужно вовремя снимать. Пока закон пишется, он уже устарел. Это всегда так было на протяжении всей истории человечества. А в такой новейшей сфере, как цифровые технологии, тем более. Поэтому, да, нужно над этим думать. Нельзя ни в коем случае сделать так, чтобы это было прокрустово ложе какое-то, в котором не подвинуться там. Но если уж регулировать, то самое необходимое – это Mm-hmm. Это нужно сделать.
А какие-то меры дополнительной государственной поддержки для тех, кто хочет каким-то образом поучаствовать с точки зрения бизнеса?
У нас есть очень много направлений. Ведь сказать, что такое цифровая экономика, она такая, так многообразна, что каждая сфера, каждое направление этой деятельности требует особого внимания. Но наиболее глубинным является применение цифровых технологий, скажем, в промышленности. Ведь мы, не все, я погружаюсь в это, но не так, как эксперты. Да? Но эксперты что говорят? Пройдет какое-то время, и любой товар, он будет так оцифрован и будет находиться в таких информационных цифровых платформах, что без использования информации из этих платформ вообще нельзя будет ничего построить и модернизировать. И те, кто будут обладать этими платформами, они будут хозяевами мира. Угу. Вот вы сделали машину, хотите ее модернизировать, а модернизация будет происходить цифровым способом, в рамках тех платформ, где это все хранится. И нам хочется поменять такую-то муфту и поменять такую-то гайку. Вы туда должны зайти и вместе с этой платформой решать. У кого в руках эта платформа, тот и хозяин положения.
А каким образом сделать
это? Если мы пропустим этот момент, мы вот тогда безнадежно отстанем. Этого не случилось, слава богу. И надеюсь, этого не случится. Но эти платформы, они вот в Штатах создаются, они в Европе создаются, единая европейская платформа. Мы, в принципе, сейчас работаем над тем, чтобы создать такую платформу единую в рамках Евразийского экономического союза. Мы можем это сделать. И причем мы можем это сделать на справедливой основе, разделяя и риски, и направление деятельности между всеми участниками. Так, чтобы мы не были какими-то рабами уже имеющихся платформ, а чтобы создавали собственную. Мы можем это сделать. В принципе, Сбербанк у нас продвинулся достаточно далеко в этом направлении. У нас в администрации работают люди, в правительстве работают над этим. Вот. В сфере торговли, что же бизнес, да, он активно применяется, скажем, такими крупными компаниями, как Alibaba, да. Вот, сфера электронной торговли постоянно расширяется. Но это превратилось не просто в торговлю, это превращается в более широкую платформу по оказанию услуг, по перевозке, там очень много всего, очень много компонентов. Не менее важно, скажем, применение цифровых технологий в сфере транспорта, движения товаров, сопряжение различных видов перевозок, автомобильных, железнодорожных, авиационных. Вот с помощью цифровых технологий это делается в десятки, в сотни, а может в тысячи раз эффективнее. А значит, конечная цена товара резко снижается. Наряду вот с современными генными инженерными технологиями, с нанотехнологиями, цифровые технологии становятся вот такими сквозными, и вот именно из этого будет складываться будущее человечества. Нужно это регулировать как-то законодательно? Конечно, нужно. Нужно понимать, что регулировать, в каких рамках. Это отдельная, огромная, большая работа. Целый пласт работы для экспертов, для профессионалов. Мы знаем, что это такое, мы знаем, как здесь нужно действовать и куда надо идти. Но это отдельная работа.
Спасибо.
Владимир Владимирович, в июне еще, не в июне, в марте, за неделю до наших еще выборы в Италии, и уже стали раздаваться первые голоса о том, что мы участвуем и вмешиваемся в политический процесс в Италии. Какое ваше отношение к этому?
В Италии? Значит, да, я об этом слышал.
И мы видим, зло сделать,
да, мы видим, что происходит в некоторых европейских странах, в том числе в Италии. Вот в Германии происходило накануне выборов в парламент. Сейчас вот в Италии это вбрасывается. Цель одна. Ну, во-первых, у нас с Италией очень хорошие отношения. Причем они разносторонние, с разными политическими силами. Я уже много раз говорил, у меня добрые отношения и с господином Берлускони, и с господином Проди, которые были, значит, и остаются на разных политических полюсах. Они между собой конкурируют на политической арене. Но у меня добрые отношения с тем и с другим. О чем это говорит? Это говорит о том, что и в России, и в Италии есть так называемый общенациональный консенсус по поводу двусторонних наших связей и развития двусторонних контактов на межгосударственном уровне. Мы этим очень дорожим. Нам в голову даже не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборов, и в том числе в Италии. Просто в голову не приходит. Потому что мы, для нас гораздо дороже отношения с Италией как с государством. И смысла в этом не видим. Потому что мы знаем, какая бы сила ни пришла к власти в Италии, там консенсус есть общенациональный, общеполитический на развитие отношений с Россией. И в целом мы уверены в том, что российско-итальянские отношения будут развиваться позитивно. Нам зачем это делать? Это провокация, нацеленная только на одно. На то, чтобы сломать вот как раз этот общенациональный консенсус по развитию межгосударственных связей. Делается целенаправленно для того, чтобы развалить вот тот уровень отношений, который достигнут. Делается со стороны, а не изнутри самой Италии. Не внутри самой Италии. Мы это видим, мы учитываем это в работе, в том числе с итальянскими партнерами. Мы в контакте со многими из них, и с политическими партиями, и со спецслужбами. Мы давно предлагали и сейчас возобновили это предложение создать какую-то рабочую группу по кибербезопасности с целью сделать этот вид деятельности совместным и максимально прозрачным. И даже не вид деятельности, а угрозы вот в этой области.
Владимир Владимирович, грешно не воспользоваться случаем, такое цеховое поручение вот доверено мне коллективное. Время непростое, хотя, в общем, вроде у нас тьфу-тьфу, выбираемся мы из кризиса и так далее, но экономическая ситуация, она по-прежнему такая, которая еще ждет своего расцвета и процветания, и в наша отрасль, как и вся остальная страна.
Вот смотрите, здесь, извините, что это. Да. Да, действительно, нам нужно сохранить набранный темп в экономике, но все-таки у нас 1,6 роста ВВП, так? 2,5% роста сельского хозяйства сохраняется. Значит, у нас 1,5% только дефицит бюджета. В прошлом году был в 2 раза больше, даже больше, чем в 2 раза. Так? У нас 2,5% инфляция, чего в истории вообще не было страны. Просто не было никогда. И все это говорит о очень хорошей фундаментальной основе. 4,2% рост прямых инвестиций. При росте 1,6% ВВП это означает что? Что инвестиции опережают рост ВВП. Это значит, что задел на дальнейший рост уже сделан, то есть уже проинвестирован. И в общем и целом это, конечно, внушает оптимизм. Безработица 5,1% тоже на минимальном уровне находится. Так что в целом у нас настроение должно быть хорошим, но оно не должно нас, конечно, расслаблять. Мы должны понимать, что многое должны еще сделать. И эти темпы роста нас, конечно, не устраивают. В этом смысле вы правы, безусловно.
Да, и вот, конечно, и хочется поддерживать оптимизм, в том числе нам. Речь о чем идет? Понятно, все в любой отрасли говорят, в любом цеховой интерес, какие-то льготы и все прочее. Об этом не говорим, это понятная вещь. Но просьба какая? Дать возможность расширить немножко горизонт. Как заработать? Вопрос, он периодически звучит на наших встречах. Сегодня хотелось бы его затронуть опять. Речь о тех возможностях, которые дает реклама. Сейчас в этих условиях, рекламы немного. Есть поляна, которую, если ослабить немножко те регуляции, которые существуют сегодня, это даст вздохнуть всем, и печатным СМИ, и электронным, и радио. Что я имею в виду? У нас большое событие, чемпионат мира по футболу, приедет много народу. Речь идет о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя. Хотя бы. Я понимаю, вы к курению плохо относитесь. Не знаю почему. Курильщики такие же люди, такие же права имеют в этой стране, как остальные. О курении не говорю. Но алкоголь – святое дело, как говорится, Владимир Владимирович.
Качественный.
Вот. Тем более мы сейчас говорим о том, что надо поднимать крымские вина. Да, у нас
хороший, качественный алкоголь все равно на основе спирта. Там...
Все верно. Ну, почему? Чистый виноградный сок. Ну, куда же? Он просто бродит в нашей благословенной земле. И она дает ему сил. А как вы сказали, мы должны испытывать оптимизм.
Сил дает только на очень короткий промежуток времени.
Хорошо.
А потом...
Как же говорил Михаил Михайлович Жванецкий, малые дозы алкоголя безвредны в любом количестве. Ну, мы же выросли на этом. И очень хочется, вот это действительно коллективная просьба...
Я вырос на молоке, на материнстве.
Нет, вы произнесли волшебную фразу, я ее даже записал. Вы сказали, когда видишь такую ситуацию, конечно, хочется помочь. Помогите с миром, Владимир Владимирович, решить этот вопрос.
Послушайте, Сергей Леонидович, да? Вот смотрите, во-первых, послабления уже сделаны. Ведь разрешена реклама пива, да? Разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, из отечественного винограда. Это, кстати говоря, мы сделали после одной из встреч. Вот, я не помню, вот в таком составе, либо несколько расширенном, но вот это была встреча с руководителями средств массовой информации, в том числе печатных изданий. Это было ваше предложение. Именно так я и сделал. Попросил правительство, мы так и сделали. Значит, реклама вин российского производства, произведенного из российского сырья, разрешена. Вот я тогда не очень понимаю, чего вы хотели. Вы сейчас тоже сказали о хорошем продукте. А какой еще хороший продукт? Виски?
Нет, просто я к тому, что не надо останавливаться на достигнутом. Конечно, есть виски,
А может быть, лучше остановиться вовремя.
Нет, ну правда, это же не разговор о том, что получить льготы там по налогам, по кредитам, по чему-то еще, хотя они тоже нужны в СМИ. А речь идет о том, чтобы мы могли заработать на рекламе. Будет это разрешено?
Я понимаю, то, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы, конечно, сократились в два раза.
Конечно.
Я знаю об этом. Конечно. Это правда. Рекламный рынок, он, значит, как шагреневая кожа, уменьшается. Это правда. И в два раза почти сократились доходы. Я знаю об этом. Вот. Ну, хотя и льгот, в общем, мы стараемся сохранить льготы и дать дополнительные, в том числе на бумагу, как вы знаете, там это касается таможенных пошлин на различных 5 видов бумаг, по-моему. Вот мы в два раза сократили ввозные таможенные пошлины с 10 до 5%, если мне память не изменяет. Значит, есть и другие льготы. Мы постараемся все это учесть. Что касается алкоголя другого, ну, а что там осталось-то? Водку только рекламируют.
Водка, виски, коньяк.
Ну, виски совсем плохо.
Это... Хорошо, на коньяке остановимся. Это было бы здорово. Ну, действительно.
Ну, давайте подумаем, ладно?
Хорошо.
Вы хотите, чтобы во время таких вот крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?
Почему трескать? Это же реклама, в том числе и нашей национальной гордости. Ну, как такое? Где лучшая водка в мире? У нас.
Какая гордость?
Конечно. Это завоевание. Это же часть культуры, Владимир Владимирович. Ну, правда.
Субкультура.
Безусловно. И это тоже. В этом и баланс. Вот это здесь мы и должны проявить профессиональный подход.
Это не культура. Это в лучшем случае субкультура. Да, да.
Субкультура, да, все равно, что я родная.
Ну, хорошо, давайте подумаем.
Ладно? Спасибо.
Подумаем.
Владимир Владимирович, в продолжении разговора тоже вопрос от коллег. Печатная пресса сегодня живется очень трудно. И мы ищем любые способы, да, как выжить, как остаться на плаву. Вот одно из предложений, что сейчас понятно, что акционирование Почты России исключает, в принципе, возможность ее субсидирования. Но в этой связи, может, такое предложение? Может быть, подумать о механизме субсидирования подписки непосредственно издателем?
Ну, мы же субсидируем подписку. Подписка субсидируется.